Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди сегодня – очищение храма, пороки людей и великолепие Христа. Это вторая часть прошлой проповеди. В то воскресенье мы уже говорили с вами об очищении храма, но мы остановились на 17 стихе и не закончили эту историю. Поэтому мы сегодня должны пройти до конца второй главы. Итак, очищение храма, пороки людей и великолепие Христа. Хочу начать проповедь с истории из детства одного пастора, которую он описал в своей книге под названием «Духовное возрастание в христианской жизни». Он вспоминал: «Когда мне исполнилось 10 лет, в день моего рождения произошло самое печальное событие моего детства. 8 моим друзьям были посланы приглашения на этот праздник. Тот день рождения должен был быть самым лучшим в моей жизни. Все ребята пришли ко мне домой прямо после школы. Мы играли во дворе в футбол и баскетбол до темна. Мой папа жарил сосиски и готовил бутерброды, в то время как моя мама ставила последние штрихи на праздничном пироге. После того, как мы съели все сладости, мороженое и большую часть пирога, подошло время подарков. Честно говоря, я не могу припомнить сейчас хотя бы один из тех подарков, но я хорошо помню, как прекрасно мы провели тогда время. Так как у меня не было ни одного брата, лучшей частью всего того события было то, что я находился с другими мальчишками вместе. Кульминацией этого великого торжества был мой подарок для них. Для друзей ничего не жалко. Какая речь может идти о цене? Я собрался оплатить их билеты на самое восхитительное событие в городе – школьный баскетбольный матч. Я до сих пор помню, как мы со смехом вывалились из машины моих родителей в тот холодный вечер и бежали в спортзал. Стоя у окошка кассы, я платил за 9 билетов, а ребята, замерев, окружили меня вокруг. Это был один из тех простых, но золотых моментов в моей жизни. Я считал это отличным завершением моего дня рождения. Я был посреди своих друзей, четверо из них были справа, четверо слева. Мы жевали попкорн и подбадривали наших друзей, которые должны были выйти и играть в баскетбол. И вдруг этот счастливый момент моей жизни был поколеблен. Войдя в спортзал, все мои друзья разбежались, и до конца вечера я их так и не увидел. Они ни разу не поблагодарили ни за веселье, ни за еду, ни за билеты. Они практически забыли, что я был именинником, и оставили меня одного, даже не попрощавшись. Так что я провел остаток моего дня рождения, сидя на скамейке спортзала, в полном одиночестве. В моих воспоминаниях это был самый ужасный баскетбольный матч. И затем автор заканчивает эту историю. Я рассказываю эту историю не для того, чтобы вызвать у вас сострадание к моим печальным воспоминаниям из детства, но из-за того, что это напоминает мне то, как мы часто обращаемся с Богом во время поклонения. Хотя мы и собираемся ради такого события, где Бог является виновником торжества, вполне возможно, что мы приносим ему всего лишь формальные подарки, поем несколько традиционных песен и затем полностью пренебрегаем им и забываем его, сосредотачиваясь на других людях, наслаждаясь тем представлением, которое происходит перед нашими глазами. Подобно моим друзьям, мы можем уйти с собрания без малейшего угрызения совести, абсолютно не осознавая наше безразличие и бесчувственность, будучи уверенными, что мы полностью исполнили наш долг. Итак, в этой истории о дне рождения ясно можно увидеть проблему. Было что-то, что помешало этим друзьям, пришедшим к своему другу, почтить друга. Как оказалось, они ценили больше баскетбольную игру, чем дружбу. Скорее всего, эгоизм и отсутствие элементарной благодарности стали причиной их неуважения к другу. В поклонении истинному Богу сохраняется тот же принцип. Истинное поклонение должно быть очищено от всего, что встает между нами и Богом. Поклонение – истинное, преклоненное состояние. Когда мы приходим на собрание сюда, братья и сестры, мы должны с вами быть сосредоточены на Боге. Есть очень много моментов, которые могут нас отвлекать от Господа. Мы можем увлечься в сторону, мы можем рассматривать, кто как одет, мы можем размышлять о том, ну почему они не настроили эту аппаратуру, почему хрипит динамик. Но мы забываем, для чего мы сюда пришли. Вас не позвали сюда на это собрание ради критики. Мы не хотим услышать от вас критичные замечания по поводу собрания. Мы хотим вам помочь поклоняться Богу. Поклонение – это сосредоточенность на Боге. Поклонение Богу – это реакция нашего сердца, влюбленного в Бога. Апостол Иоанн через свое Евангелие открывает нам чудесный лик Христа. Мы начинаем замечать тонкости Его души. Удивительное великолепие его характера. Не знаю, как вы, а я, братья и сестры, с каждым разом, когда иду стих за стихом Евангелия от Иоанна, все больше и больше влюбляюсь в Господа. Во всей вселенной нет никого, кто был бы так притягателен и великолепен. Послушайте, это очень важно. Самый эффективный способ уберечь себя от ложного поклонения – это пребывать во всевозрастающей любви ко Христу. И как мы можем уберечь себя от ложного предстояния перед Богом? Ложное поклонение – это факт любви к чему-то или кому-то помимо Христа. Если вы неправильно находитесь в неправильном, неподобающем состоянии перед Богом на собрании, хочу вам сказать, что вы кого-то больше любите, обожаете кого-то больше, чем Христа. Библейское поклонение – это факт любви ко Христу. Каждый раз, когда мы по-настоящему приходим в присутствие Бога, мы доказываем, что Христос более любезен и ценен для нас, чем все остальное. Поэтому, братья и сестры, каждая история о Христе, каждое упоминание о нашем Спасителе – это еще одна возможность полюбить Христа всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, что и станет действительной силой для библейского поклонения. Да, я хочу мотивировать ваши чувства любви к Богу. Я хочу, чтобы вы более-более сосредотачиваясь на Писании, больше-больше восхищались Христом, чтобы вы более-более замечали все тонкости Его характера, Его красоту души. Это побуждало вас в более преклоненное состояние перед Христом. Почему мы должны говорить сегодня о поклонении? Почему я опять возвращаюсь к теме о поклонении? Потому что сегодня продолжение истории очищения храма. Иисус во время Пасхи иудейской пришел в храм, а храм – это место поклонения Богу. Поэтому, чтобы яснее понять эту историю, чтобы понятны были эти стихи, которые мы будем читать, мы уже должны подойти к этой истории с точки зрения поклонения. Мы должны рассматривать эту историю в связи с поклонением. Сердце Иисуса было, помните, исполнено ревности из-за непочтительного отношения к Богу. Он очистил храм от продающих жертвенных животных и миновщиков денег. И его действия были строгими, резкими, прямыми, искренними. Он со властью совершил очищение храма. Это все происходило на глазах учеников, которые вспомнили слова мессианского псалма, где Давид говорит о ревности по дому Божьему. Он говорит: «Ревность съела меня, съедает меня, ревность по дому Божьему съедает меня». И на самом деле ревность съела Христа. Ревность по чистому поклонению вывела Христа на Голгофу. И об этом мы тоже с вами говорили. И еще раз хочу напомнить, тема проповеди – очищение храма, пороки людей и великолепие Христа. Мы увидим пороки людей, которые препятствуют настоящему поклонению Богу. Пороки людей – это будет черный бархат, на котором мы увидим блестящего, великолепного Христа. И поэтому сегодня мы увидим эти барьеры, порочность людей. И второе, мы будем восхищаться красотой великолепия Христа. Итак, после того, как Иисус выгнал эту скотину из храма, сделал бич из веревок, после того, как Он сказал и фактически отругал этих людей, Он обличил их в том, что они сделали из дома Божьего дом для товара, на сцене появляются люди, которые так или иначе имели непосредственное отношение к духовному руководству. Посмотрите вторую главу Евангелия от Иоанна, 18 стих. Вторая глава с 18 стиха. На это иудеи сказали. На что это? На то, что мы уже с вами, о чем мы повторили, на очищение храма. Их реакция была следующая. Они вышли навстречу Иисусу Христу. На это иудеи сказали. «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Посмотрите, эти люди не нападают на что-то, что сделал Иисус. Они не критикуют действия Христа. Они нападают на того, кто сделал это очищение храма. Интересно. Они буквально говорили, кто дал тебе право так поступать? Каким знамением докажешь, что ты имеешь право так делать? Чем санкционированы твои действия, Иисус? Кто ты такой вообще? Да еще ты называешь дом отца, дом или храм домом своего отца. Кто тебе дал право такие вещи говорить? Это был необыкновенный вопрос. На самом деле, братья и сестры, 18 стих очень значителен. Мы не должны просто с вами как-то проскользнуть по поверхности этого 18 стиха и пойти дальше. Я бы сказал, здесь очень много всего можно увидеть. Этот стих кричит о проблеме этих людей. Не только храм был в запущенном состоянии, но и внутреннее состояние начальников храма. По всей видимости, эти люди были начальствующие храма, потому что тон вопроса показывает, что они были не последние люди в этом храме. Не только храм был в запустении, но и состояние, внутреннее состояние лидеров, религиозных лидеров было в загрязнении. Здесь уже сразу видим принцип, который показывает, что церковь, точно так же и в церкви бывает, если лидеры начинают падать. Поэтому молитесь о лидерах церкви. Но здесь мы видим первый порог, который нарушил чистое поклонение Богу. Это мертвость, духовная мертвость лидеров народа. Да, мы не видим в этом стихе, что они вышли и сказали, мы мертвые, мы хотим задать себе вопрос. Почему я сделал такой вывод, что они мертвые духовно? Прося знамений, они показали свое мертвое состояние. Вы знаете, что бывает, когда протыкаешь кожу загноившейся раны, наружу выступает гной. Этот вопрос, который задали начальники храма, подобно гною их испорченного характера, который выступил наружу. Действие Иисуса Христа по очищению храма, это была та игла, которая проткнула их нагноившуюся рану. На самом деле, почтением там и не пахло. Они открыли свою сущность этим вопросом. Иисус знал, что для исцеления этой болезни нужно сделать операцию, вырезать раковую опухоль греха, а не почтение, которое имели эти люди. Но в ответе иудеев мы увидим только обличение, укор в адрес Христа. Они нападали на врача врачей. Пришел врач, который хотел их исцелить, но они стали противиться этому врачу. Какое право ты имеешь это делать? Их сердца были наполнены духовным вакуумом, если хотите. Не было никакого движения в сторону духовного. Поищите, вы не найдете там ни единой мысли о трепете перед Богом. Только что Христос говорил о трепете, о благоговении о Боге. Они выходят и абсолютно говорят о другом. Ни сокрушения за то, что они превратили дом для Бога в дом для товара. Их продолжает заботить земное. Несомненно, они понимали, что Иисус напрямую критиковал то, что они сотворили со святым местом, ведь Он открыто посмел обличить их перед всеми. Поэтому что они подумали? Надо спасать свою репутацию. То, что Он сделал правильно. Поэтому давайте мы нападем на Христа. Мы не можем подвергнуть критике то, что сделал Христос, но мы нападем на самого Христа. А потом изгоним Его из храма и наладим свой храмовый бизнес. Как грубо и ничтожно они отвергают Святого Сына Божьего, не понимая, что, отвергая Его, они потеряют себя. Они оборонялись и уберегали себя от полезных обличений, но напрасно. Помните, позже Иисус Христос скажет такие слова в Евангелии от Марка, 35 стихе. «Ибо кто душу свою хочет сберечь, тот потеряет ее». Они уберегали себя от разных обличений. Не говори нам так прямо, Иисус, нам неудобно. Ты поставил нас в неудобное положение. Зачем ты говоришь о наших грехах? Они оберегали свою душу и в конечном итоге потеряют ее. Итак, чистому поклонению мешает духовная мертвость людей. Писание говорит, что все люди были мертвы для Бога. На самом деле, не только иудеи были мертвые. Братья и сестры, каждый в этом зале когда-то был в мертвом состоянии. Мы не думали о духовных вещах. Нас интересовало только плотское, земное, вещественное. Да и сейчас, в принципе, в жизнь многих христиан время от времени врывается мир, который хочет завладеть душами христиан. Послание к Ефесянам, 2 глава написано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». И потом Павел говорит: «Вы все были мертвые, верующие, вы были мертвые». Но потом он в 5 стихе говорит: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Чтобы мы, братья и сестры, по-настоящему имели преклоненное состояние перед Богом, нам нужна жизнь от Бога. Мертвый человек не может по-настоящему быть в преклоненном состоянии. Он может формально играть роль, но если он не живой внутренний для Бога, он не может поклоняться. К сожалению, мертводуховный человек очень жив в сопротивлении против Бога. Многие неверующие люди очень живо реагируют на обличение. На всякое обличение такой человек реагирует отрицательно. Он даже не допускает мысли, что у него проблема. Ну, возможно, вы сейчас вспомните из ваших родных неверующих, на работе, кому вы свидетельствуете. Стоит начать говорить о духовном, они сразу же живо отрицают это все. Они думают, что у них все в порядке. Ну, а чтобы никто не разрушил их воздушный замок самодостаточности. Эти люди готовы нападать на всех, кто пошатнет их ложное основание. Они не посмотрят ни на что. Даже если сам Христос пришел к ним, они бы нашли изъян, они бы нашли, как бы напасть на Христа. Но не только духовная мертвость отделяла иудеев от подлинного поклонения. Второй порог, препятствующий истинному поклонению, было лукавство. Все тот же 18 стих. На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь?» Прося знамения чудес, эти люди причислили себя к особому сорту людей. И сразу вспоминается параллельное место в Евангелии от Матфея, 12 глава. В тот момент иудеи подошли ко Христу и хотели обличить Его в том, что Он совершил чудеса. И они стали говорить о Христе. Представьте, что они стали говорить. Они сказали, в тебе бес. Они хотели как-то обернуть те чудеса и напасть на Христа и сказать: ты движим бесовской силой, в тебе бес. И тогда Иисус Христос ответил. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Поэтому он обличал их желание получить знамение. Когда они хотели напасть на Христа, они сразу требовали: покажи Христос знамение. Иисус отказывал им. Тогда он говорит: вы род лукавый, вы ищете знамение, но знамение не дастся вам. Марка 8:11. «Вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовали от него знамений с неба, искушая его». Итак, задавая такой вопрос в храме, иудеи причислили себя к лукавому роду. Они причислили себя к детям лукавого, к детям дьявола. Дьявол поступал схожим образом. Вы помните, в пустыне что он делал? Он просил знамения, он просил, чтобы Иисус сотворил одно чудо, потом другое. Это в природе детей дьявола, требовать от Христа знамений. На самом деле, они просили знамения ради того, чтобы не для того, чтобы утвердиться в вере, но они просили знамения, чтобы опровергнуть Христа, найти в нем изъян, помешать ему. Иисус знал это. Поэтому он им и ответил: не дастся вам знамения. Не увидите, не покажу вам знамения, потому что ваши мотивы ложные. Третий порог, препятствующий чистому поклонению, это искаженное понимание Бога. Все тот же 18 стих. Прося знамения, они показали искаженное понимание Бога. Не только лукавство было причиной. Не только их мертвое состояние мешало им оказаться в правильном положении перед Богом. Их искаженное понимание Бога мешало преклониться перед Ним. Послушайте, знамение, которое они требовали от Христа, можно назвать знамением по требованию. Сейчас объясню. Они думали, что Бог должен по требованию показать то, что-то сверхъестественное. Они возомнили себе, и порой часто человек так делает, они думают, что Бог что-то должен делать. И здесь они как бы хотели представить Бога в таким трюкачом, который выполняет любой трюк по требованию человека. И вот эти фарисеи, начальники, очень уважаемые люди выходят навстречу Христу и говорят: «Сделай нам то». И тем самым они показывают свое искаженное понимание Бога. Они думают, что Бог должен быть золотой рыбкой или кем-то, кто должен выполнить любое желание человека. Но это у них не получилось. Ведь на самом деле само очищение храма уже было знамением. Если бы только они протерли свои глаза, они бы уже увидели в действиях Христа в храме, что это уже было знамение, о котором говорил пророк Малахия. Внезапно придет в храм свой Господь. Внезапно. За сотни лет пророк уже предрекал пришествие Христа в храм, но они не увидели в этом знамении. Им мало, они еще хотят что-то. В наше время можно достаточно услышать даже от религиозных людей о том, что Бог должен сделать что-то сверхъестественное по их запросу. На самом деле Бог ничего не должен нам. Такие люди воспринимают Бога на уровне послушного трюкача, который по запросу публики должен исполнять все, что они пожелают, вместо того, чтобы человеку заглянуть в свою душу, вместо того, чтобы из храма души своей сделать храм Божий, они начинают искушать Бога, ставя себя в роль судьи и эксперта. Будто бы кто-то давал им право судить Бога и указывать Богу, как Он должен действовать. И я хочу сказать вам, если вы здесь, в этом зале, и вы говорите: ну вот если бы Бог показал себя каким-то образом, вот если бы сделал Бог вот это или вот это, тогда бы я точно уверовал. Я хочу вам сказать: снимите мантию судьи. Не одевайте на себя мантию судьи. Говорю вам, не ищите изъяна в самой святой и совершенной личности во Вселенной. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Знаете, эти ваши попытки судить Бога обернутся вам боком. Ваше высокомерие и бунтарский тон отрикошетит вашу же сторону. Пули вашего бунта пробьют ваше сердце, и вы будете ужасно корчиться в вечности в аду. Не нападайте на Бога, не диктуйте Ему свою волю, а то вы будете подобны этим иудеям. Итак, уже три вещи, которые мы узнали с вами, мешают настоящему поклонению: духовная мертвость, лукавство людей, искаженное понимание Бога. Четвертый порок – противление духовному. Или я бы так сказал, разрушительные действия человека. Противление духовному или желание разрушить, противостоять духовному. Посмотрите 19 стих в ваших Библиях. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей». Это великолепный ответ Христа. Удивительно. Христос всегда знает, как метко и четко ответить. На первый взгляд кажется непонятным, к чему ведет Иисус, но как лаконично и четко Он говорит каждое слово. Конечно же, здесь Иисус не предлагает этим людям разрушить храм, потому что совсем недавно Он очистил храм. Иисус не подталкивал их к разрушению храма. Скорее всего, Он говорил пророчество, и Он говорил нечто большее. Он говорил о другом храме. Некоторые комментаторы говорят, когда объясняют это место Писания, когда Иисус говорил: «Разрушьте храм сей», буквально Он бил себя в грудь: «Разрушьте храм сей». И посмотрите 21 стих. А Он говорил о храме тела Своего. На самом деле Он не говорил о храме, который построен был, вот этот храм большой. Он говорил о храме Своего тела. Если вы пролистнете назад, 1 главу, 14 стих. Хорошее место Писания. Прочитаем с вами этот стих. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. 14 стих являет нам другой храм. Как тогда в храме обитала слава, так и сейчас мы видим храм, созданный из плоти и крови. Интересно, в этом стихе, в 14 стихе, посмотрите, слово «обитала» в греческом буквально «скиниовала». «Скиния» – Иисус стал скинией, обитание Бога среди людей. Он был храмом, который Бог поставил среди этих развратных людей. Иисус Христос был тем храмом, где Бог Отец являл свою славу. Поэтому Его и назвали Эммануил, что значит «с нами Бог». Когда Иисус сказал «разрушьте храм сей», Он предсказал свою смерть. Он знал, что иудеи пойдут дальше того, чтобы просто опорочить храм. Он знал, что эти люди не остановятся на том, чтобы просто сделать храм нечистым, наладить свой бизнес. Он уже знал, что они пойдут дальше. Они готовы уничтожить его. Они пойдут дальше в своих нападках на храм, на то место присутствия Бога среди людей. Они захотят уничтожить это место. Хочу сказать, что мы не должны показывать в сторону иудеев, братья и сестры. Порой, когда мы читаем историю о Христе, мы часто говорим, вот иудеи такие плохие, они атаковали Христа, они постоянно ложно обвиняли Его. Я хочу сказать, не только иудеи убили Христа. Каждый человек, приходящий в этот мир, разрушитель. Иисус говорил, разрушьте храм. Братья и сестры, каждый человек – терминатор по природе. Каждый рождающийся человек в этот мир сразу же пополняет армию бунтарей против Бога. Наша греховная природа желает только одного – стереть Христа в порошок. Нужен только один момент и время. И вот мы уже стоим в толпе и кричим «распни его». Тогда у креста на Голгофе были не только римские воины и еврейский народ. Там был ты и я. Своими грехами, почему мы оказались там? Нет, я не говорю, каким-то мистическим образом мы стояли там. Я хочу сказать, если вы грешили, братья и сестры, раньше, если вы грешили и шли против Бога, фактически вы подписались под приговором, который вынес суд Христу, распять Его, не помиловать. Своими грехами мы поставили свою подпись под приговором, распять Его. Но Иисус не только говорил о разрушающем действии греховного сердца человека, но и о созидающей силе воскресения. Посмотрите 19 стих, заключение этого 19 стиха. Иисус сказал в ответ, разрушьте храм сей, и далее Он продолжает. И я в три дня воздвигну его. Все пороки людских сердец, которые стоят бетонной стеной на пути поклонения Богу, растворяются в ярчайшей вспышке воскресения Христа. Все пороки, которые стоят бетонной стеной между нами и Богом, они растворяются в ярчайшей вспышке воскресения Христа. Его созидающая мощь аннулирует любую преграду со стороны человека. Его воскрешающая сила аннулирует наше противление Ему. Бог дает возможность пребывать нам в чистом поклонении. И это ценно для нас. Это ценно. Увидьте здесь великолепие Христа. Великолепие Христа мы здесь видим в силе Его воскресения. Мы видим, что Христос имеет власть над смертью. Поэтому Он говорит, разрушьте храм. А потом Он говорит в первом лице, а я в три дня воздвигну его. Я подниму себя из смерти. Великолепие характера Христа, Его божественность здесь очевидна. Помните, первое качество в этой истории, первое качество, указывающее на божественность Христа, это ревность по Дому Божьему. Он явил свою ревность по Дому Божьему. И вот второе качество в этой истории, второе качество божественности Христа, Его власть над смертью. Некоторые говорят, Христа воскресил Отец, соглашусь. Отец воскресил Христа. Другие говорят, Дух Святой совершил эту силу воскресения, Христос восстал на третий день. Соглашусь, Писание говорит, что Дух Святой участвовал в воскресении Христа. Но еще важно сказать, сам Иисус участвовал в собственном воскресении. Об этом ясно говорит 19 стих. «И я в три дня воздвигну Его». Здесь видна интересная аналогия. Смотрите, какие ступеньки здесь видны. Иудеи сквернили храм, Иисус очистил. Иудеи уничтожают храм, пришедший с небес, Иисус воздвигает храм. Мы видим, как последнее слово всегда за Христом. Он победитель. Да, вы будете, иудеи, много еще говорить, но Иисус говорит, я поставлю точку. Надеюсь, что в твоей жизни все-таки Иисус поставит последнюю точку в хорошем смысле. В любом случае, каждого, в жизни каждого человека Бог поставит последнюю точку. Для одних это будет смертоносная точка, которая приведет их в ад. Для других эта точка будет благоухающая, которая приведет в жизнь вечную. Я хотел бы, чтобы как когда-то Христос воскресил себя к жизни вечной, чтобы Он воскресил и тебя, дорогой друг. Пускай Христос будет победителем в твоей битве с Ним. Пускай ты не будешь дальше разрушителем. Человек оскверняет и разрушает, Иисус очищает и созидает. Интересно, еще раз посмотрите этот 19 стих. «Разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его». Это ответ на возражение иудеев. Можно так перефразировать. Смотрите, как Иисус уникально, мудро, глубоко отвечает им. Он говорит, «Вы, оскверняющие этот храм, разрушите другой храм, и я докажу вам, что имею власть очищать то, что вы осквернили. Каким же образом я докажу вам? А тем, что я воздвигну то, что разрушите вы». Понимаете, что имел в виду Иисус Христос? Он говорил, я докажу вам, что имею власть очищать этот храм тем, что я воскрешу то, что вы разрушите в дальнейшем. Интересно, что после воскресения Христа храм перестал действовать фактически. Поклонение, жертвоприношение в храме, отношения Бога с человеком были прекращены в момент воскресения Христа. На этом была поставлена точка в храмовом служении, в отношениях, во встрече человека с Богом в храме. Вот где мы можем найти выход. Если ваше поклонение, дорогие друзья, нечисто, если ваша совесть вас обличает, и Слово Божие показывает на то, что поклонение неподлинно, слушайте, что говорит Иисус, Он продолжает забивать гвозди истин о Своей божественности в ваши сердца. Он не хочет, чтобы у кого-либо из читающих и слушающих это Евангелие осталось хоть малейшее сомнение в том, что Он Сын Божий. Он не желает этого. Он не хочет, чтобы кто-то не поверил в то, что Он равен Богу. Он желает донести ясно одну истину. Я есть Бог. Прошу, не будьте скептичны в том, что вы слышите. Если вы не верите в способность Христа воскрешать только потому, что вы не можете оторваться от земных вещей, ваш ум просто прилип к праху, поэтому вы похожи на ту группу иудеев, которые тогда стояли около Христа. Если вы не верите в способность Христа воскресить вас, значит, вы очень материальны, вы не хотите видеть истинное Писание. Посмотрите, что, как ответили иудеи на подобный ответ Христа. 20 стих. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? Этот храм строился 46 лет, Христос, ты говоришь, что ты его воздвигнешь. И здесь мы видим пятый порок на пути истинного поклонения – духовная слепота. Им, этим людям, даже в голову не пришло взглянуть на слова Иисуса духовными очами. Да и как они могли? Это все равно, что дать слепому картину, чтобы он либо любовался этой картиной. Они были слепы, они не понимали, что Иисус говорит о духовных вещах. Иисус часто так поступал. Он использовал образный язык, он использовал притчи в тех случаях, когда он видел сердца, которые бунтуют против него. Интересно, когда Иисус говорил эти вещи, которые не были сразу понятны. Потом приходили люди и говорили: «Иисус, объясни, мы не понимаем». И тогда Иисус объяснял. Этим людям не нужно объяснять ничего. Они уже, как они думают, все знают. И поэтому Иисус использует образный язык, чтобы приговорить их, опять же, к тому состоянию, в котором они находились, чтобы они оставались в этой слепоте. Когда они сказали, что храм строился 46 лет, на самом деле так оно и было. Этот храм начал, храм или реставрацию храма начал Ирод, царь Ирод 46 лет назад. Интересно, что эта реставрация храма продолжалась и в тот момент, когда Иисус Христос пришел в этот храм, где были места, где нужно было еще доделывать этот храм. Интересно, что в реставрации храма участвовали 18 тысяч человек, чтобы восстановить этот храм. Столько было потрачено сил и средств, что можно было за это время построить новый храм. И поэтому восстановление храма, это постоянно было на памяти или ясно, очевидно для них. И тут Иисус как раз говорит на эту тему. И поэтому, когда Иисус сказал о своей способности воздвигнуть храм в 3 дня, они просто изумились. «Кто ты такой? Разве тебе под силу? Да ты, наверное, сумасшедший. Что ты говоришь?» Если бы они знали, что перед ними стоит тот, кто сотворил вселенную за 6 дней. Помните первые стихи Евангелия от Иоанна? Там говорится о том, что Иисус был посредник в творении. Все им стоит и движется, и существует. Пролистите первую главу, мы прочитаем с вами. И там ясно видно. 3 стих. Первой главы, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Мы видим ясно, Иисус Христос – Творец Вселенной. И если бы даже Иисус сказал реально про этот храм, Ему ничего не стоило бы восстановить его за 3 дня. Они просто не знали, кто стоял перед ними. Посмотрите, 22 стих. Ученики, они не роптали. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Смотрите, 2 группы людей. Иудеи, которые постоянно нападают на Христа, и другая группа – ученики. Им тоже мало что понятно. Но прошло время, и когда Иисус воскрес, они поняли. Хочу вам сказать, что есть истины, которые вы до сих пор не понимаете, братья и сестры. И это не должно мешать вам верить в Христа. На самом деле ученики были уже верующие, они уже последовали за Христом. Но все откровение не было им понятно. Но пришло время, когда Дух Святой напомнил им все, что сказал Иисус. Об этом написано в 14 главе Евангелия от Иоанна, 26 стих. Иисус говорит: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он говорит о действии Духа Святого для того, чтобы объяснить слова Писания. Поэтому даже если вы не все понимаете, даже если вы до конца не понимаете, почему Иисус суверенен, почему Бог всевластный, почему Бог избрал, и в то же самое время есть выбор человека, вы не должны спорить с Богом. Если вам не все понятно в Писании, будьте как ученики, дождитесь момента, когда Бог Духом Святым откроет вам то, что вам сейчас непонятно. И последняя преграда, которая стояла на пути истинного поклонения, это ложная вера. Посмотрите 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя Его». Итак, Иисус вышел из храма, все тот же праздник был, Пасха, и он помимо храма, помимо того, что он находился в храме, он совершил много чудес в Иерусалиме. Об этих чудесах не написано в Библии. В Евангелии от Иоанна есть такие слова в 21 главе. «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Очень много чудес совершил Христос, о которых мы с вами, может быть, узнаем только в вечности. И Бог решил так, оставить определенное количество чудес для того, чтобы мы знали, для какой-то цели. Бог решил, что этого достаточно. Например, в Евангелии от Иоанна 8 знамений. Там не написано 100 знамений, но 8. И эти знамения написаны с определенной целью – дать нам понять одну истину очень важную о Христе, что Он Бог. И здесь мы видим, что Иисус совершил много знамений, и многие уверовали. На самом деле, если мы прочитаем дальше, мы увидим, что эти люди были неверующие. Эти люди на самом деле не уверовали по-настоящему. Изменилось только их представление, а не сердце. Когда они видели эти чудеса, которые совершал Иисус в Иерусалиме, это не подвигло их к настоящей вере. Потому что есть различие между интеллектуальной и спасительной верой. Я думаю, что есть такие здесь, в этом зале, которые просто интеллектуально соглашаются со Христом. Вы знаете, вера, она должна включать в себя не только соглашение наше, не только знание факта, но наше доверие Христу. Вот как раз доверия Христу у них и не хватало. Поэтому в 24 стихе мы читаем: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех». Смотрите, они поверили в Христа, но на самом деле они не верили себя Христу, поэтому Христос не вверял себя им. Их вера была ложная, их вера была на уровне бесовской. Написано: «И бесы веруют, и трепещут». Поэтому проверьте свои сердца. Быть может, вы верите в том смысле, что вы, да, знаете, был Иисус Христос, такая историческая личность. Да, Он очень много чудес совершил, Он был очень хорошим человеком. И все, на этом вера ваша заканчивается. Вера истинная, она продолжается глубже в жизнь. Если вы знаете, что совершил Христос, то вы знаете, что Он и Господин. Если Он Господин, то Господин должен влиять на вашу жизнь. Это значит, если у вас живая вера, вы подчините свою жизнь под господство Христа. Вы доверите себя жизнь Христу. Вы реально будете менять свою жизнь согласно Слову. Это признак истинной веры. И опять, как и раньше, на черном бархате греха людей мы видим величие нашего Спасителя. Иоанн очень четко подчеркивает божественность Христа, не только о том, что, потому что Он ревнует по дому Отца, не только потому, что Он имеет власть над смертью, но мы видим третье качество Христа. Он единственный, кто видит действительность. Христос по-настоящему видит сердца людей. Посмотрите 25 стих. «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Иисус Христос обладал божественным всезнанием. Это третье качество, показывающее, что Христос – Бог. Иисус Христос обладает божественным всезнанием. Будучи Богом, Он знал всех людей, в том числе и тех, кто ошибочно называл себя верующими. Будучи Богом, Он знал, что вера их временна, и что сердца их подобны каменистой почве. Будучи Богом, Он знал всех, потому что Его всесильная рука сотворила их. Я хочу сказать, будучи Богом, Он знает и тебя. Он знает то, что есть в действительности в тебе. Он знает, ложная в тебе вера или нет. Он знает, что в твоем сердце, какие мотивы, какие приоритеты движут твоей жизнью, ложная ли твоя вера или настоящая. Нет ни одной мысли, которая бы ускользнула от Его всеведения. Все твои мысли, все твои намерения, все, о чем ты думаешь, Он видит очень ясно, Ему все понятно. Читая историю об очищении храма, Дух Святой через апостола Иоанна вернейшим образом описал, как проявляет себя человеческая природа и насколько испорчено человеческое сердце, которое выстраивает множество баррикад на пути истинного поклонения Небесному Отцу. Из нескольких стихов мы узнали о людях, которые ради выгоды осквернили храм Божий, гневно требовали знамений и называли себя верующими, хотя по сути не были ими. И среди всей этой темноты греха мы увидели с вами восходящее солнце славы. Он тот, кто действительно по-настоящему ревнует о чистоте поклонения. Он тот, кто имеет власть воскресить себя, а значит воскресить и тебя из мертвых. Он тот, кто видит тебя как на ладони. И сегодня, если эти истины никак не влияют на тебя, если просто ты знаешь эти факты, ну да, я составлю конспекты, и когда уже Володя закончит, хочется спать. Если и эти истины не приведут тебя в почтение и сокрушение, то фактически, хочу сказать, ты станешь в один ряд с лукавыми людьми, имя которых дети дьявола. Но если истина о том, как Иисус ревнует о поклонении себе, повлияет на тебя, и ты начнешь задумываться, а что же мне нужно изменить в моем предстоянии перед Богом, это хорошо. Это хорошо. Слово Божие действует и на тебя. Это значит, что ты идешь верным путем. Поэтому проверьте, братья и сестры, правильно ли вы поклоняетесь? Действительно ли вы сосредоточены на виновнике нашего торжества? Или вы постоянно отвлекаетесь на что-то другое, и ваше поклонение просто формальное? Встанем и помолимся. Господь, порой наш мозг не совсем готов принимать очень много информации. Я прошу, Господь, чтобы мы более были способны, слыша истину и Слово Божье, помещать ее прямо в сердце. Научи нас, Господь, как это делать, чтобы истина, которую слышим мы, она не входила в одно ухо, а потом выходила в другое, чтобы эта истина проникала прямо внутрь нас, чтобы эта истина очищала наш храм души, чтобы истина, она учила нас верному поклонению, чтобы мы еще раз проверяли, есть ли между нами и Тобой преграды, которые мешают нам верному, искреннему, преклоненному состоянию, почтению Тебя. Защити нас, Господь, от ложного, от внешнего, от формального. Пускай, Господь, наши сердца будут живыми пред Твоими очами. Действуй в нас, влияй на нас, великий Бог, Духом Святым.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!